Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и те, кто меня сейчас видит. Кстати, наша программа выходит в трансляции, в группе, в том числе ВКонтакте. Короткое свидание, так что присоединяйтесь к трансляции. Через некоторое время я представлю нашу гостью, а сейчас мне хотелось бы ответить на вопрос наших радиослушателей. Откуда я так много знаю о тюрьме? Нет, я не сидела, я никогда не была в местах лишения свободы, кроме того, что я ходила туда на служение и на работу. Я работаю с осужденными, с мужчинами и с женщинами. С любого режима это... Не самое главное. Главное, чтобы человек был творческий, потому как я режиссер, и моя задача открыть творческий потенциал человека. Я много читаю, много смотрю фильмов хороших об этом, изучаю историю. Ну и, конечно, у меня есть главный тренер, который о тюрьме знает не понаслышке. Это мой единственный неповторимый и любимый муж Виталий Пронин, который меня закаляет, тренирует и консультирует по всем вопросам, которые касаются тематики наших передач. Вот и сегодня, прежде чем я определяла тему, я посоветовалась с ним. Социальные связи. Помогают ли они людям, осужденным в местах лишения свободы, и как они помогают. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, сейчас к общению. Я знаю, что на ленте сейчас появятся различные комментарии. Я буду очень рада их озвучить. Тему не забывайте. Социальные связи. Нужны ли они осужденным в тюрьме? Как вы считаете? И почему? Итак, начнем с песни. Нашу программу, а через некоторое время в студии появится главная героиня видеоклипа, который вы сейчас увидите. Вы увидите на видео и фотографиях Валентину Павловну Осипову, как ее называют осужденные, которым она служит уже 25 лет, матушка Валентина. Эта женщина отдала 25 лет, нет, не отдала, а подарила. И служила этими годами тем людям, которые в этом так нуждаются. Песню написал Виталий Пронин. Посвящена она была его маме, которая, к сожалению, ушла из жизни. И почему мы соединили все эти три проекта, я вам расскажу позже. Прости, что поздно, мам.
Нет сна и нет покоя, все о тебе болит душа и нету сил. Я помню слезы, радости и горя, когда ты видела меня совсем другим. А судьба моя мне злобно смотрит в спину, и кровь от крови разделяет тишина. И черным вороном печально сердце сильно не оценил. Не оправдал, так жизнь ушла. А как хотелось мне вернуть бы все обратно, чтоб посмотреть на эту душу на руках твоих. У сердца своего растила сына и молила: прости, что поздно, мам, но я люблю тебя. Сейчас один, и нет мне места. Пред небом и землей я виноват. Пред небом, потому что очень грешный, а пред землей, что грешен пред тобой. А судьба моя мне злобно смотрит в спину, и кровь от крови разделяет тишина. И черным вороном печально сердце сильно не оценил, не оправдал, так жизнь ушла. А как хотелось мне вернуть бы все обратно, чтоб посмотреть на эту душу на руках твоих. У сердца своего растила сына и молила: прости, что поздно, мам, но я люблю тебя. Судьба моя незлобно смотрит в спину, и кровь от крови разделяет тишина. И черным вороном печально, сердце сильно не оценил, не оправдал, так жизнь ушла. А как хотелось бы вернуть бы все обратно, чтоб посмотреть на эту душу на руках твоих. У сердца своего растила сына и молила: прости, что поздно, мам, но я люблю тебя.
Это программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Песня, которую вы только что услышали, «Прости, что поздно, мам», была написана в местах лишения свободы. В местах лишения свободы особенно остро чувствуется недостаток тех официально называемых социальных связей, которых на воле их предостаточно, и порой мы очень часто их не ценим. Отношения с нашими близкими и знакомыми. Сейчас вы увидели на видеотрансляции, в том числе и в группе «Короткое свидание», Валентину Павловну Осипову. Матушку Валентину, здравствуй, моя дорогая.
Добрый день.
Я так люблю тебя, но мы так редко видимся, дорогая матушка Валентина. Давай расскажем нашим радиослушателям, как ты вообще в тюрьму попала?
Это длинная история. Она началась еще с времен 90-х годов. Я хотела уйти в монастырь. И пришла к нашему митрополиту, тогда еще он был митрополит ленинградский и ладожский, отец Иоанн Снычев, с прошением. В прошении меня рекомендовал еще один священник в монастырь. Это был отец Кирилл Борисов из Спасо-Парголовского храма. И я была так спокойна, думаю, ну вот, уйду в монастырь. А он мне пишет: потрудись для заключенных в колонии Фарносова в той должности, в какой тебя призвал Господь. А я была мирянка.
Слушай, ты же могла отказаться, матушка Валентина.
Могла, но не могла, потому что уже ходила в Горелово, в храм Анастасии Разрешительницы, вместе с огромным количеством рвущихся к связям с заключенными и учивших их церковно-славянскому языку, и песнопением, и литургия была в колонии такого же строгого режима, но в поселке Горелово. А потом они все вместе переехали в Фарносово. И не стали ходить туда многие, потому что далековато. Получилось, что надо электричкой час ехать до Новолисина, а там 2,5 километра пешком.
Совпадение какое. Я ведь тоже в монастырь собиралась. Вот меня спрашивает наш радиослушатель: а вы верите в Бога? Спрашивает Дмитрий Скворцов. Дмитрий, я шнурки без Бога не завязываю.
Это вот верно.
Я так отвечаю.
Это верно, я подтверждаю.
Я живу с ним, потому что без него никак. Вот. Скажи мне, пожалуйста, ничего, что я тебя на «ты» называю?
Конечно, мы же давно знакомы.
Да, мы дружим много лет. Причем нас буханка хлеба однажды объединила. Да. Действительно, реально буханка хлеба. Я приехала в исправительную колонию номер 3 для того, чтобы позаниматься с ребятами.
Мы там тогда впервые у нас пекарня заработала.
Да.
Долго же не было такого выпекания хлеба.
А матушка Валентина пришла в клуб посмотреть, чем мы там занимаемся. Один из ее подопечных, алтарник Сережа Абрагам, он как раз пел. И мы с ним работали. И она сидела, а мне ребята принесли буханку хлеба. Я очень люблю тюремный хлеб. Он очень вкусный, там нет никаких добавок. Очень полезный. Для себя делают люди. И ребята принесли и отдали матушке Валентине. Она от волнения пока сидела, она смотрела, она полбуханки съела.
Это верно. И попросила у них сольки, и посыпала солькой. Вообще их хлеб очень люблю, и особенно темный. У них же и белый, и темный.
Да, ржаной.
Так вот темный, такой вкусный. Особой какой-то выпечки, это правда.
Для себя делают люди.
Да.
Вот. А попробуй там плохо хлеб испечь. Итак, дорогие друзья, социальные связи. Об этом мне хотелось бы сегодня поговорить со своим замечательным другом, матушкой Валентиной, Валентиной Павловной, и с человеком, который 25 лет служит осужденным в колонии строгого режима для рецидивистов в храме Серафима Саровского. Я знаю, что на праздники, когда люди ездят на кладбище, на родительские дни, у тебя список из кладбищ огромный.
18 могил и 8 кладбищ.
Ты посещаешь тех людей, которых тебе довелось похоронить самой, у которых не было никого, и это были люди, которые приходили к тебе в храм и служили. Можешь рассказать какую-нибудь историю?
Расскажу. Вы знаете, эта история вообще необычайная. Человек уже отсидел в колонии в общей сложности за многократные посадки 44 года.
И мы последняя посадка... Не будем называть его имя.
Нет, конечно. Царствие небесное, вечный покой. Это Виталик. И самое удивительное с этим Виталиком произошла история. Ему поставили диагноз рак глазного яблока. И вдруг врач сказал ему, это было в больнице ГААЗа, специализированная больница для заключенных,
где специалисты работают очень высокого уровня.
Ты можешь еще пожить, если я тебе подрежу глазные нервы. Но ты ослепнешь. И он согласился. И он стал слепым на всю оставшуюся жизнь. Он стал приходить в храм при последней посадке, глупейшей посадке, хотя так-то сердце просто болит. Их же за малейшую провинку сажали, кто многократно посидел. А он на кладбище ограбил старушку, украл у нее сетку с батоном и кошелек с 3 рублями.
Ну вот это дело, украсть у старого человека, у которого больше ни денег, ни хлеба нет.
Но... Вот именно. И он за это поплатился серьезно, но... Он ходил постоянно в храм, и у него было удивительное лицо, когда он стоял на общей фотографии. Как-то глаза возносились к небу, он так вот чуть-чуть вверх смотрел глазами. Ясно было, что он слепой.
Как ты думаешь, он покаялся?
Он покаялся. Я же его навещала. Он заболел потом, когда вышел из тюрьмы. Я его определила в прекрасное место на подворье Оптиной пустыни. Угу. Он там в подвалах. Такой был организован у них дом для бомжей, людей, отвергнутых от социальной системы. И они там жили. И дети маленькие какие-то были. В общем, удивительно. И он там. И вот он там регулярно тоже ходил в храм, когда он умер. Но я-то его, к счастью или к несчастью, все время вела. И когда он попал в больницу, еще она называлась Ленина, и я его посещала в больнице, я чувствовала, что он должен вот-вот умереть, воспаление легких. Я к нему позвала священника, он причастился.
Слава Богу.
Да, слава тебе, Господи.
У тебя, по-моему, стихотворение есть.
С собой нет.
С собой нет. Мне нужно обязательно посмотреть, чем у нас тут радиослушатели занимаются. Они пишут комментарии к нашей теме. Социальные связи нужны или не нужны? Я сейчас попрошу нашего звукорежиссера Александра Анисимова поставить следующую песню в исполнении одного из лауреатов конкурса «Калина Красная». Я его обязательно представлю после песни. И заодно я ознакомлюсь с тем материалом, который здесь написан. И тебе, с тобой поделюсь. Может быть, тебе что-то будет интересно или на какой-то вопрос сможем ответить. Итак, пожалуйста. Вторая композиция, которую вы хотите поставить сейчас, я думаю, что это композиция Евгения Кима. Спасибо большое, Александр Анисимов.
Тебя снегом слепая Россия замело, занесло, заровняло кресты и дома. Над тобой облака проплывают седые, и поет колыбельную песню зима. Холода, холода, то ли это зима, то ли юность ушла от меня навсегда. Холода, холода, я смотрю в никуда. А куда мне идти? Ни туда, ни сюда. Нет того, что мне раньше жгло сердце до боли. Нет того, и ничто не тревожит мне душу уже. И стою я, как тополь, один в чистом поле. Белый снег прикоснулся к озябшей душе. Холода, холода, то ли это зима, юность ушла от меня навсегда. Холода, холода, я смотрю в никуда. А куда мне идти? Ни туда, ни сюда.
В эфире программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и гость нашей программы сегодня Валентина Осипова. Матушка Валентина, как называют ее, ее подопечные, храма Серафима Саровского, исправительной колонии номер 3, что Фарносово, да?
Да.
А сколько ходят ребята вот из колонии?
В колонии содержится 1500 человек.
А в храм сколько приходит?
А в храм приходит 2%, 30 человек. Но почему-то это число не меняется. Угу. Как правило, это одно и то же число, несмотря на то, что кто-то входит, кто-то уходит. Угу,
кто-то освобождается.
Да, и...
Какие они люди, которые, у которых нет социальных связей? Я задала вопрос, подумай, 30 угу. секунд, а я прочитаю. Угу. Большинство ответов, Филюс Хайдаров пишет, да, нужны. Следующий. Ну, зависит от тяжести преступления. Виолетта Коршунова пишет, лично мое мнение, нужны или не нужны. Опять Филюс добавляет, нужны. Да, очень большое значение имеют, сами по себе знаю. Эдуард Дельмухаметов. Конечно, люди, которые отчаяют... Так, это другой вопрос. Ага. Людмила Бакал задает вопрос. Ну, видимо, это как расширение нашей темы, социальная связь. Если человек был осужден за педофилию дважды, что можно от него ждать доброго? Он обратился к Богу, ходит в церковь, помогает материально. Вы знаете, я, Людмила, вам скажу по совести. Дело в том, что мне очень сложно было преодолеть этот рубеж. Именно педофилия. Потому что я должна работать со всеми. И да, я могу, конечно, отказаться от человека и не заниматься им тем, чем я занимаюсь профессионально. Но поверьте мне, Бог так работает с сердцами, что и эту тему он помог мне раз и навсегда закрыть. Если, допустим, нет маленького преступления, нет маленького греха, все они очень серьезные. И педофилы тоже нуждаются в том, чтобы за них молились и с ними работали, потому что иначе это повлечет за собой. Если их бросить на произвол судьбы, это повлечет за собой еще более страшные события. Поэтому нужны и им тоже социальные связи, помощь, поддержка со свободы и пристальное внимание, и, конечно же, тщательная работа. Я знаю, что после этого Господь меня может проверить очень сильно, но я в этом убеждена много лет, тем более, что несколько лет тому назад я хотела снять фильм о педофилах. Слава Богу, что я этого не сделала, потому что тогда бы он получился злой и агрессивный. Сейчас у меня мнение очень сильно изменилось, что бы вы мне сейчас ни говорили. Итак, большинство, особенно мужчины, считают, что нужно, чтобы сохраняли социальные связи. Почему? Потому что, когда человек готовится к условно-досрочному освобождению, там даже есть такая графа в документах, есть ли социальные связи. Это помогает человеку освободиться, и в нем более уверены сотрудники, когда человек к чему-то привязан. Привязанность к близким – это, я считаю, очень серьезно. Расскажи, пожалуйста, вот те одинокие люди, какие они, которые в храм приходят?
Я думаю, что о них нужно говорить в высшей степени по-доброму, потому что они брошены и недолюблены семьей в свое время. Знаете, вот с малолетки идут, еще потерпев, может быть, из родительские грехи, изголодавшиеся, где-то конфеты украдет, где-то хлеб, раз и сел. Сел, и первый его опыт – это колония малолетних преступников. Они так и называют, с малолетки сижу. Это так страшно, но как-то вот выходит все-таки с малолетки, обзаводится семьей, тут же семья их отвергает, бросает, потому что невозможно простить тех грехов, которые начинаются после малолетки. Там как будто обучающий фактор такой, уже более грубо относиться к людям. Если бы они с измальства могли вот хоть немного прикоснуться к церкви, ведь многие, например, у меня и 5 раз, называется, 5 ходок, и 6, и 7, но они пришли в церковь, они там преображаются.
Потому что здесь уже никого нет. И все бросили.
Все бросили. И, знаете, столько вот, по моему опыту, было случаев, когда хотела наладить отношения с семьей, с женой, с детьми. Очень много раз тщетно.
Так, может быть, преступление было очень серьезное?
Мне трудно судить об этом, потому что я вообще не спрашиваю, за что они сидят. Иначе у меня, знаете, очень сложное было бы отношение. А так я ко всем ровно отношусь.
Вот она, Валентина Павловна. Вот я тоже. Я не спрашиваю, какие там дела. Но если уж какая-то крайняя ситуация, которую нужно иметь в виду просто.
А иногда ведь и сами расскажут. Но, знаете ли, я уже воспринимаю их как, в общем, моих прихожан в церкви. Они мои братья. Они уже по-другому, да. Никак. Они мои братья. И, знаете, совершенно по-другому и отношение к ним, и у них ко мне благоговейное.
Вот пишет одна женщина, Елена Семечкина, нужны социальные связи, лишь бы это не помешало сделать выводы и повторять ошибок. То есть социальные связи нужны здоровые.
Безусловно.
А то человек освободится, пишет, у меня дома там семья, приезжает, а там пьянки-гулянки.
В том-то и дело, что и мы эти не можем даже предвидеть. И они рушатся тут же.
Они не просто рушатся, они могут повлечь за собой еще более еще худшие преступления.
Да.
Да, очень большое значение имеют, сам по себе знаю, Эдуард. Я знаю, что иногда люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, чтобы создать вот эту иллюзию социальных связей для документов, для УДО, для самих себя, они начинают знакомиться с людьми на свободе.
По интернету, например, да.
Да, откуда у них интернет, матушка Валентина? Ладно, не выкручивайся, не выкручивайся. По интернету или еще как-то.
Письменно, письма пишут друг другу.
В газетах, в библиотеке эти объявления находят. Вот скажи мне, пожалуйста, был ли когда-нибудь в твоей практике такой хороший случай, когда человек познакомился или ты познакомила с кем-нибудь, и там семья нормальная? У тебя же есть такой пример.
Да нет, конечно, есть. Есть многодетные семьи уже есть. Слава тебе, Господи.
Вот расскажи, вот ты их познакомила в тюрьме. У человека никого не было.
Да, но это случайность, конечно. Это одна из некоторых... Ничего случайного не бывает. Это да, это Господь благоволил. Но семья удивительная, потому что я-то дружила всегда. Многолетнее у меня такое было... дружество с Дивеева, с матушкой Сергией. Угу. Она возглавляет там Дивеевский монастырь. И как-то я рассказала одной девочке о том, что вот есть такой парень у нас, алтарник.
И она не испугалась?
Во всем нет, не испугалась, а ей было всего 19. И он ей стал шкатулочки вырежет, пошлет. А она ему крестик тоже какой-то сделает. У них такие руки у одного и второго были необычайно какие-то удивительные.
Слушай, и ты была единственным человеком, который вот это передаточное звено.
В том-то и дело.
А
что? В том-то и дело. Но результат-то был удивительный. Во-первых, они венчались в тюрьме, расписались. Она приехала сюда, в Петербург, тогда еще Ленинград.
И тогда была эта история с венцами, да?
Нет, это другая история.
Другая история.
Тоже хорошая. Но здесь, представляете, у них четверо детей.
Мало, то есть мало, он меньше. Освободился?
Он освободился, уехал в Дивеево. Там они купили как-то дом, приобрели. Mm-hmm. Эти четверо ребятишек совершенно уникальных. Один за другим. Первая Ангелина, потом Серафим, потом Кирилл и, наконец, Ксюшенька.
А у человека никого не было?
Не было. Мать умерла уже к этому времени.
Он долго сидел вообще в местах лишения свободы?
Прилично сидел и многократно. С ним отдельная история. Он мне поведал вдруг неожиданно. Я, говорит, всю жизнь... Я говорю, я хожу к Аксении все время на Смоленское кладбище. А он говорит, а я всегда у нее цветы воровал. Вот, матушка, поедете когда на Смоленское с цветочки? Отвезите.
Слушай, скажи так честно. Ты же знаешь их. Уже 25 лет, их и по много лет они в храм приходят, и служат, и общаешься, и разговаривать приходится. И подкармливаешь ты их на праздники обязательно,
всегда.
Со всей своей пенсией.
И после литургии всегда, всегда.
Вот. Это вот у нас... Скажи мне, пожалуйста, вот многие из них мечтают жениться на верующей?
Все.
Все?
Все.
Однозначно. Я с тобой согласна. Потому что верующая женщина, она надежная.
Не предаст, надежная. И главное, поведет по жизни-то дальше. И
помощницей
в церковь будут ходить.
Будет.
Помощницей, да. Мужу, да.
Можно я сейчас прочитаю некоторые комментарии, которые приходят к нам на ленту? Так, нужны, а как же иначе? Иначе только боль и злоба через нее. К сожалению, имя не могу прочитать. Иве. Инаминатус. Простите, пожалуйста, если что-то не так. Нужно, лишь бы это не помешало. Это я уже зачитывала. Елена Семечкина. Александр Шалипчик. Не успела даже прочитать, читаю вот прям с листа. Человек, который осужденный за педофилию, это не человек. Александр, не нам судить. Чаще всего все педофилы – это изнасилованные в детстве люди. Искалеченные, нуждающиеся в помощи духовной, психологической, медицинской. Это я уже много-много изучаю этот вопрос у экспертов и у профессионалов узнала. Ольга Горбунова второй раз меня спрашивает, что слышно про амнистию? Очень много слухов, а правды никакой. Ольга, ничего по этому поводу вам сказать не могу.
Насчет... Я не знаю.
Да, насчет амнистии. Когда будет информация, мы ее из первых рук озвучим. Так. Ага. Вот Елена Семечкина пишет. Это вопрос, наверное, к тебе, комментарий. Угу. Люди, которые отчаялись в жизни, уже цепляются за веру.
А как за нее не цепляться? А кто у них есть еще? только Господь. Знаете, как трудно там все-таки соблюдать себя. Ведь это вот церковь, это уголок рая в аду. Ведь все существует на самом деле внутри наших колоний. Там и карты, и нарды, и мат, и рукоприкладство, чего только нет. Это же надо выжить человеку.
Ну, конечно, в одном месте столько мужиков. Обязательно какие-то конфликты будут, и разборки, и информация ненужная. И потом они друг другу могут учить всяким неправильным вещам.
Тем
более. Вот насчет церкви. Вот скажи мне, пожалуйста, ты вообще веришь в то, что твои подопечные, натворив столько дел в своей жизни, они реально каются? И что им нужна связь на свободе?
Каяться реально, потому что нигде, как в храме, в тюрьме, можно выложить всю свою душу и не бояться этого. Священник, бедняга, он столько всего выслушает всегда. Мне кажется, это такой опыт, это невероятный опыт и психологический, и собственный, вот так вот, где такое услышишь. Когда у меня бывал когда-то отец Роман Матюшин, вот наш замечательный сладкопевец, мы с ним тоже в дружестве состоим уже много лет, он вдруг мне сказал, я как в детство окунулся. Потому что настолько были искренние исповеди, и я уверена, что так оно и было.
Ну вот что заставляет человека искренне каяться только в тюрьме? Вероятно, то, что он подходит к краю пропасти.
Безусловно.
Угу. Есть еще сообщение. Я очень хочу поставить следующую композицию музыкальную в исполнении лауреата конкурса «Колено красное». Это человек, который исполнил песню нашего известного композитора Игоря Корнелюка. И за разрешением на исполнение этой песни я ездила непосредственно к композитору, к замечательному человеку, и записала небольшое интервью. Он говорит о том, что несмотря ни на что, ну, в общем, впрочем, о чем это я? Давайте послушаем и посмотрим выступление Сережи Шиховцева, который отбывал наказание на тот момент, в 12-м году в Челябинской области.
Музыка – это язык души человеческой. Никакой из видов искусства так не обращается к, собственно, к человеческому, да, то есть к душе, как музыка. И на самом деле музыка, она лучше жизни. Музыка, если хотите, это больше жизни. Сама жизнь – это явление мельче, чем локальное явление музыка в этой жизни. И, конечно, это правильно, это действительно правильно, что вы занимаетесь заключенными творчеством, потому что именно творчество дает человеку почувствовать, ощутить и понять себе человеческое, а следовательно, творческое начало. Потому что Господь Бог создавал человека по образу и подобию своему, Господь Творец. И занимаясь с людьми творчеством, вы пробуждаете в людях Господа, если хотите.
До мест лишения свободы я мечтал попасть в город Питер, посмотреть его достопримечательности, походить, побродить, мечтал побывать, посмотреть на белые ночи Санкт-Петербурга, но, к сожалению, попав в места лишения свободы, мою мечту пришлось отложить на долгий срок в долгий ящик. Ну, я надеюсь, что все-таки, когда я освобожусь, я осуществлю свою мечту и обязательно побываю в этом замечательном городе.
Ночь и тишина, данные навек. Дождь, а может быть, падает снег. День за днем, то теряя, то путая след. Я иду в этот город, которого нет. Где легко найти страннику приют, где наверняка помнят и ждут. Все равно
бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Кто ответит мне, что судьбой дано? Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни.
Это был концерт в Санкт-Петербурге в концертном зале у Финляндского. Здесь проходило очередное мероприятие, галоконцерт, подведение итогов конкурса «Калина Красная». И Сережа Шиховцев не был в числе лауреатов. Он просто подошел и сказал: «А можно я спою вот эту песню?» Я говорю: «Ну как же ты споешь, если эта песня, авторские права принадлежат полностью Игорю Корнелюку?» Для того, чтобы Сережа смог исполнить эту песню в галоконцерте в финале, мне пришлось съездить к этому известному человеку, и я, конечно, не ожидала такого доброго приема и добрых слов. Вы знаете, социальная связь – это не только родные и близкие, зарегистрированные по документам. Это еще друзья, знакомые. Это совершенно посторонние люди, которые могут прийти на помощь. Вот одним из таких людей является мой замечательный друг, матушка Валентина, Валентина Павловна Осипова, которая служит осужденным в колонии строгого режима для рецидивистов уже 25 лет. Вопрос, я так думаю, комментарий к нашей гости. Основная масса ходящих в церкви и храмы, Руслан Селиверстов пишет, и храмы при лагерях, к сожалению, забывают о Боге, освободившись из мест лишения свободы. Вот здесь они служат, здесь они такие ответственные, такие все смиренные, вышли и началось. Как думаешь, в чем причина, почему они от Бога отходят?
А ведь они больные, у многих спит. Нет зубов. Они настолько выглядят не так, чтобы их всюду брали на работу, никуда не берут на работу.
Это ты говоришь о некоторых ребятах, которые...
По выходе из тюрьмы, которыми я даже... Да, которыми я занималась вплотную, хлопотала там одному квартирку, совершенно маленькую, там буквально 10-метровую какую-то. В общем, все несчастны глубоко, ведь некуда деться. Они поначалу... Господь очень любит тех, кто служил в храме. Я удивлена была, у многих так состоялись вроде бы и какие-то связи с, уже фундаментальные, вот как, допустим, та семья, в которой четверо детей, но все время озабочены тем, чтобы все-таки устроить как-то свою жизнь, а среда...
А там никого?
Никого.
Кто помог? Кто никого. Поговорил? Просто поговорил
просто
даже.
Просто поговорил душевно, потому что уже они такие, как изгои уже.
Слушай, а может, это наказание за грехи? Но не нам, но не нам судить.
Да, сколько раз можно наказывать?
Сколько раз можно наказать? Я помню, один начальник управления очень хорошую вещь сказал. Они свое отсидели, свое наказание понесли. Какое право мы имеем их?
Повторять эти наказания.
Бесконечно. Да. Потому что если ты будешь кого-то осуждать, может получиться так, что и ты окажешься на той стороне забора.
Да.
Тюрьма – кладовая талантов, Руслан Селиверстов сказал. Конечно, тюрьма…
Безусловно.
Безусловно. Вот матушка Валентина каждый год приезжает к нам на галоконцерт с «Колено красное». Почему приезжаешь? Тяжело ведь, на пенсию билеты покупаешь. Билеты не дешевые.
И все-таки стремлюсь поддержать и испытать те чувства, которые каждый раз в «Колене красной» испытываю. Столько талантов и в мужском, и в женском исполнении.
А вот когда ты
и
смотришь, да, Сережа Абрагам.
Сережа Абрагам.
Он уже пятикратный лауреат конкурса.
И такой талантливый парень, просто удивительно, скрипку сам сделал. Я ему только дощечку привезла.
Ну, конечно, знаю, как ты привезла.
Из клёна.
На себе тащила.
Да.
Она вообще все на себе таскает.
Тележки помогают.
Бесконечные тележки. Ой, время осталось, чтобы стихотворение прочитать. Я знаю, что ты приготовила то самое. Я предложила. Я его люблю, это стихотворение. Матушка Валентина пишет стихи, выпускает книги. Вот этой книги у меня еще до сих пор нет. После эфира рассчитываю на подарок.
Да.
Очень сильно рассчитываю. Стихотворение «Камера в режиме ожидания».
Это удивительно, потому что на моем довольно примитивном кнопочном телефоне я высветилось такое странное предложение. Камера в режиме ожидания. Но я даже не подумала о том, что это камера, это телефон. Я сразу вспомнила о камере тюремной. И написались сами собой стихи, Господь послал. И первая строчка – камера в режиме ожидания.
Но прежде чем ты прочитаешь, мне хочется сказать, я благодарю всех, кто сейчас написал на ленту наших комментариев, что социальные связи нужны.
Спасибо вам большое, если кто-то что поддержали.
Если кто-то считает, что не нужны, дорогие друзья, не дай бог вам оказаться когда-нибудь в такой ситуации, когда вам некуда будет даже просто обратиться за помощью, некому позвонить, некому постучать в дверь, когда в огромном городе и в огромной толпе вы не сможете сделать ни один звонок. Вот тюрьма, ладно, а ведь может возникнуть такая ситуация. Вот не дай бог, чтобы такая ситуация когда-нибудь возникла у вас. Нужны социальные связи. Итак, камера в режиме ожидания.
Камера в режиме ожидания. Как же этот безобидный смысл уложить на рельсы подсознания и забыть о том, каким ты был? Но попробуй, выжигая память, уловить тот кроткий птичий взгляд, от которого еще ребенком пахнет. Ты еще ни в чем не виноват. Ты еще совсем не знаешь жизни и подарки, только от любви. Сколько еще будет нигилизма в кипятке мальчишеской крови? Но зачем, зачем так торопиться узнавать с обратной стороны ту медаль, которой не отмыться по законам мира и войны? Наследил, напутал, намолтался по судам, как дряхлый инвалид. За гроши на удочку попался, чтобы взял за горло спид и стыд. А когда-то мальчиком кудрявым деревянную лошадку мыл. Без отца в отца пошел упрямый, а у мамы не хватало сил за двоих без устали работать днями и ночами, без суббот. и в который раз кричат ворота для седого мальчика на вход. Камера в режиме ожидания.
Валентина Павловна Осипова служит 25 лет, осужденная в колонии строгого режима для рецидивистов. И я знаю, что у нее огромное количество нужд. Вот, несмотря на то, что она меня об этом не просила, и меня никто об этом не просил. Дорогие друзья, если у кого-то отзовется сердце помочь этой женщине, этому храму и верующим в этом храме, вы можете написать мне. Я с удовольствием передам о вашем желании матушке Валентине. Спасибо, моя дорогая. У меня есть несколько минут. Я хотела бы сейчас еще прочитать кое-что. Валентина Матвеева пишет: не хочет, а так получается, потому что не оказывается им никакой помощи, даже на работу никуда не берут. Как жить-то? Конечно, люди будут воровать, торговать и так далее. Ну, что я могу сказать, Валентина Матвеева? Вы правы, но все равно нужно искать выход. А вот что касается того, что ребята уходят от Бога, когда освобождаются из мест лишения свободы, ну, можете себе представить, сколько искушений они встречают в своей жизни. Это невероятный водопад искушений, который сваливается на их голову. И, конечно, им нужно помогать стоять в этом, бороться с этим, потому что очень легко с прямого пути сойти. Да и вообще очень сложный этот вопрос адаптации на свободе. Но если сейчас уже задуматься об этом, когда ты находишься в местах лишения свободы, то будет полегче. И не надо ни с кем ссориться. Вот тут она, у нас одна радиослушательница написала: муж хочет на развод подать. Решил ее освободить таким образом от себя. Я его понимаю. Он не хочет, чтобы она страдала и мучилась все эти годы. Но, с другой стороны, это же твоя половинка, и она выходила за тебя замуж и понимала, что она будет помощницей и будет помогать тебе всю жизнь. Ты оказался в трудной ситуации. А вот если бы она оказалась в трудной ситуации, ты бы тоже ее бросил? Или бы хотел, чтобы она осталась там в тюрьме одна? Ни в коем случае. Люди должны друг другу помогать. Я очень благодарна всем, кто помогал тем осужденным, с которыми мы работали. И я вижу этих людей. У них огромное сердце, мягкое, доброе. Но их не так уж много, но свое дело они делают. И делают его от всей души. Я бы хотела, чтобы ты сейчас обратилась к родственникам, дорогая моя матушка Валентина, к родственникам тех людей, которые находятся в местах лишения свободы. Ты их видишь с утра до вечера, ты с ними служишь, ты видишь их жизнь с особенной стороны, слишком искренней. Ведь они же в храм исповедоваться приходят.
Я должна сказать, что я хочу поблагодарить тех матерей, которые все-таки любят своих детей, посещают, и главное, что помогают выстоять в этой тяжелой, суровой жизни их. Я от всех и матерям, и отцам, и родственникам просто низко кланяюсь. А отверженные, конечно, дорогие люди, от тюрьмы и от сумы не зарекайся, Господом было сказано. И поэтому я думаю, что во все времена были помощники, которые помогали заключенным. И я там был, и вы пришли ко мне. Так сказать, кто я? Это Господь. Угу. Это неожиданное требование приходить в тюрьму и пожелание. И одна монахиня именно в Дивеево сказала: а Господь-то в тюрьме нынче.
Одна минута у нас осталась до конца эфира, и вот хочу, чтобы попробуешь ответить на вопрос. Я понимаю людей, которые эти вопросы задают. А кто такой Бог, спрашивает Алена Реукова. Спасибо, Алена, за вопрос. Он на облачке сидит, на небе или что?
Господь всюду, дорогая моя. Вот я сейчас скажу одну интересную историю. Я возвращалась недавно домой и вдруг смотрю на плакучую березу. Вот бывают плакучие ивы, а это плакучая береза. И смотрю, все листики покрыты каким-то лаком. Я оторвала один листочек и попробовала на язык. А это просто сладкий листик. То есть Господь все покрыл вот таким сахарком, березу. Мне никто не верил. Я пошла в храм, показала эту веточку, и все пробовали.
В эфире была программа «Короткое свидание» и замечательная наша гостья Валентина Осипова. До свидания, до новых встреч в эфире.
Радио «Теос» представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».